об экономике и не только. С Кубатом Рахимовым.
Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Меня зовут Тимур Усмонов. Мы традиционно говорим об экономике и не только в это время вместе с ведущим программы Кубатом Рахимовым. Кубат Калаевич, здравствуйте. Рад вас приветствовать.
Доброго времени суток.
Сегодня мы несколько неожиданно, скажу, в эфире решили поговорить о, наверное, такой самой важной теме для Кыргызстана. Мы все время говорим экономика и, не знаю, там, продукты питания, что-нибудь такое основное. Но все время забываем о том, что вода, вот без воды никуда. У нас уже многие президенты даже делали ставку на то, чтобы вот в каждом регионе Кыргызстана, в каждом селе была чистая вода. В прошлом году мы вообще столкнулись с засухой на полях нашей страны. В этом году у нас, кажется, больше погода спасает, иначе была бы та же самая проблема. Но, с другой стороны, на ирригацию в этом году, говорят, в Кабмине у нас выделили какие-то очень большие деньги. Президент Садыр Джапаров сказал, что больше не жаловались на отсутствие воды, потому что денег очень много вам дали, потому что будет стыдно. Вот поэтому сегодня о воде и поговорим, о роли модернизации ирригационных сооружений и вообще о роли воды в экономике нашей страны. Понятно, что влияет она на все. Кубат Калаевич, вам вступительное слово, а потом уже к гостю подойдем, потому что мы сегодня в студии не одни. Сразу раскрою секрет небольшой.
Ну, как там было, а без воды и не туда,
не туда и не сюда.
И не сюда, здесь тоже в этом плане очень важный тезис. И когда нам вбивали в школе, что наш организм на 80% состоит без воды, и еще говорили, что сколько там надо недели сухой голодовки, чтобы человек уже, у него начались необратимые изменения. Это же факт. И вот представьте разные уровни значения вот этого нашего любимого H2O. Настолько колоссально, что, извините, большая часть поверхности Земли – это та часть, которая покрыта водой. Правда, это вода морская, соленая, которую пить невозможно. И то, что относится к категории, скажем, самых ценных водных источников, это ледниковая вода, которая спускается в долины и, так сказать, в степи полупустыни, по горным сначала рекам и далее уже по низовью. Поэтому вообще история развития человечества как таковая, она была построена вокруг водных коммуникаций. И та же знаменитая геополитическая, заметьте, теория по поводу Хардланда и Римланда, она была построена в привязке к воде. Вот хотелось немножко пофилософствовать, но кратко, чтобы дать возможность больше высказать все-таки гостье.
Да.
Римланд, как окраинные государства, подразумевались как более развитые, потому что их коммуникации были морскими. Морские коммуникации по сей день самые дешевые в мире. Потом после них уже идут внутренние водные пути, железнодорожные, автомобильные и авиационные. Ничего не изменилось вот за последние 100 лет. Вот. А морские коммуникации сопровождали всю историю человечества. В противовес им были обозначены так называемые страны Хартланда, сердцевинных земель, которые не имели выхода к морю.
Это и мы.
Да, и все, что, мол, вся история человечества, это был конфликт Римланда и Хартланда. Но на самом деле я всегда ищу триаду, всегда ищу некую третью точку равновесную. И получается, что вот в этом треугольнике страны, которые имели доступ к водным ресурсам, будь то равнинные реки, что такое Россия, там, Волга, Ака, там, Обь, Лена, сразу приходят такие вот аналогии. Допустим, внутренние водные пути всегда определяли ход развития истории из варяг в греки. Было такое?
Было
такое. Опять же, каким образом строились коммуникации России, транспортно-логистические, заметьте, которые повлияли на уже конструкцию страны с точки зрения расширения, прорубить окно в Европу. Было такое?
Было
такое.
Значит, на Финском заливе что-нибудь строить надо обязательно.
Вот, значит, выйти там к Тихому океану, пожалуйста. То есть и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот эти речные коммуникации, которые связывают Римланд с истинным Хартландом, вот это та третья часть системы. Вот в этой триаде это третий угол. И отдельное место занимают страны, которые, извините, производят эту воду. То есть каким образом? Ну, богом данные горы, ледники и так называемый сток этих рек. И думаю, что нам было бы интересно, находясь в Кыргызстане, понять, богатство ли это наше или, извините, проклятие.
Почему
потому что, а вот, у нас же некоторые умудряются чуть ли не депутаты говорить, что...
А, давайте воду перекроем соседям.
Да.
То,
а
что
как
они
только...
нам таможню перекрыли.
Да, то есть получается, что мы, наше благо, Богом данное, пытаемся превратить в оружие. А нельзя это превращать в оружие ни в коем разе. Мы должны это использовать как товар, соглашусь с этим, наверное, на эту тему поговорим. Мы должны это использовать как инфраструктуру, наша любимая с вами, Тимур, тема по инфрономике. Правильно? То, что инфрономика определяет дальше экономику. То есть, если мы видим, что это инфраструктурный рычаг развития нашей страны, так давайте просто нащупаем те точки опоры, куда идти, как дальше, что
нужно делать. По крайней мере, свое собственное богатство, как
конечно,
не разбазарить, извините.
Вот
оно
в
землю
что...
может утечь себе спокойно, и
вот
все.
Надо просто понять, как нам не растерять свое богатство, его приумножить и использовать вот этот инфраструктурный рычаг в виде нашей же воды.
Об этом мы сегодня поговорим вместе с нашей гостью. У нас в гостях генеральный директор компании «Геобетон Инвест Узбекистан» Джамиля Турдакунова. Джамиля, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рад вас приветствовать у нас в студии. Я бегло просмотрел ваши презентационные материалы по тому, что вы делаете конкретно. Слушайте, это как раз то, что, наверное, очень нужно конкретно в странах Центральной Азии, потому что мы об этом очень часто говорим. У нас из-за воды случается все. И горе, и беда, что называется, иногда бывают, но радости, конечно, больше. Но и приграничные конфликты тоже у нас из-за обладания зачастую водной инфраструктурой. А почему? Потому что все вот эти вот механизмы, арочные системы, лоточные, они уже давно устарели, используется все это неэффективно, воды уходит очень много. А вы, смотрю, в том числе занимаетесь и такими довольно инновационными вещами в прокладке новых водных путей, быстротоков. Так, чтобы ничего не уходило. Об этом тоже поговорим. Ваше мнение сначала. В случае Кыргызстана вода все-таки это счастье, это оружие или же все-таки это товар?
Не, ну я хочу сказать, что в нашем государстве особое место всегда занимали вопросы обеспечения охраны и развития его водных и гидроэнергетических ресурсов. Угу. Вода это не только жизнь, но плюс свет, тепло и так далее. И хотелось бы сказать, что в Кыргызстане почти нет таких природных энергетических ресурсов, как, например, газ и нефть. Правильно mm-hmm. же, да? Но зато Бог наделил нашу землю богатейшими пресноводными ресурсами, которые 85% нашей территории занимают ледниковые хребты, где за счет таяния водотоков разной величины. Я могу сказать, что общий сток пресных вод республики составляет около 50% всех пресноводных ресурсов Центральной Азии.
Да вы что?
Можете представить, какое это богатство. Можете представить, что мы практически... И посмотрите, в наших энергетических... Ну, в наших стоках пресных вод не существует ни одной химической каких-либо заводов, которые загрязняют непосредственно. Поэтому наши соседи в Центральной Азии получают чистейшую пресноводную воду. Практически, и орошают около 80% своей земли, орошаемых земель, как в Узбекистане, так и в Казахстане. Они пользуются нашими богатствами, можно сказать, да? Но мы ихнюю нефть и газ покупаем. Mm-hmm. Вот какие-то разницы есть, конечно.
Электричество тоже покупаем, нет-нет.
Да. Поэтому я бы хотела сказать... Наша компания «Геобетон Инвест», хоть мы и работаем сейчас в Узбекистане, потому что мы внедряем вот эту инновационную технологию. А так как это большие деньги, я сама, конечно, с Кыргызстана, поэтому в Узбекистане мы внедряем вот эту технологию, а потом апробированным методом хотим, естественно, работать здесь.
Угу.
Ну, потому что для Кыргызстана было бы очень дорого покупать именно вот эту внедрять инвестиционную, инновационную технологию. Вообще, я 10 лет занимаюсь этой проблемой сохранения воды. Вообще, мой смысл жизни тоже само по себе так и является сохранение воды в Центральной Азии.
Угу. Как мы в Центральной Азии относимся вообще к воде сейчас? Мы говорим о том, что это наше богатство, но иногда кажется, что мы слишком нерачительные хозяева, что ли, что вода-то иногда убегает, как говорится,
да,
с полей.
Да. Ну, естественно, почему это все происходит? Потому что со времен разрушение, значит, Союза даже, да, 30 лет прошло. За эти 30 лет нету ни одного ирригационных вопросов, где могли бы, как вам объяснить, что-то отремонтировать. Оно все разрушается и разрушается.
Угу.
Как бы, да, а нету новых методов этих восстановлений, этих каналов. Это ирригационная система, это такая система, например, в самом нашем Кыргызстане огромный был институт ирригации водного хозяйства было. Это вот, mm-hmm. например, на Советской сейчас 9-этажное здание таможни. Это как бы, да, вот представляете, 9 этажей было занято ирригатором.
А да вы что,
были
это оказывается...
с Москвы, были специалисты у нас с Москвы. Обученные специалисты, которые у нас непосредственно были. И плюс еще был плановый отдел, плюс было, в общем, наша как бы водная республика в советское время занимала одна из первейших и входила в пятерку по сравнению с другими водными республиками и странами мира даже после... Например, Норвегии, таких угу. стран, да? Потому что у нас были очень сильные специалисты. Ну, к сожалению, сейчас осталось мало, конечно, но непосредственно все равно вот наша компания работает над этими проблемами. Я посетила очень много стран, такие как Норвегия, Испания, Америка, где непосредственно проблемы решают проблемы, постоянно внедряют новые инновационные технологии. И плюс над этим как бы ну, постоянно работает. Испания тоже вроде как бы такая страна, тоже и моря есть, и...
Засушливые места, да, мне да. кажется, там ну, воду них, тоже да. экономят.
И они эти вопросы решили. Поэтому их технология очень даже оказалась оптимальной.
Угу. Расскажите поподробнее об этих технологиях, потому что мы-то тоже в Центральной Азии хорошо, наверное, знаем ирригацию. По крайней мере, с древнейших времен были арыки, и сейчас, да, честно говоря, кит-менья, арык – это все, чем мы до сих пор в большинстве случаев, к сожалению, обладаем, несмотря на то, что вроде бы впервые за историю нам выделили больше миллиарда сомов. Да. Что нового есть в ирригации?
Самое главное в ирригации – это вода, уходит в землю, можно сказать. Угу. Потому что вот эти даже арыки, которые, как бы, казалось бы, она там идет, но все равно очень много уходит воды в землю. Она недостаточно не доходит до полей, до орошаемых полей или куда нужно, куда-либо. И почему такая проблема? Плюс заиливание есть. Очень много проблем в водной системе, да, не буду перечислять, но самая главная проблема – это испарение и уход в землю. Особенно в жаркую. Мы же находимся в жаркой системе стран Центральной Азии. Поэтому наша компания, работая и исследуя, мы сейчас хотим построение бетонного завода, где будут строиться такие формы, как бетонофлекс. Они небольшие, где-то ну, 50 на 50 разных размеров. И как лего выстраивать вот эти каналы и реки, и любые даже арыки можно... Они, видите, это бетонный завод, он делает из экологически чистых. Это песок, цемент, щебень, вода, все, да.
Угу.
Ну, вибропрессованием, это отдельный вид такой патентированного оборудования, где будет выпускать эти блоки. А эти блоки можно применять вот восстановление этих ирригационных систем.
Угу.
Это буквально как лего выстроить можно. Если каналы строили, например, в Узбекистане мы сделали несколько исследований, что каналы можно строить, например, 3 года. Нашим методом можно за полгода построить, ну, отремонтировать, построить. И самое главное в нашей технологии, что оно преобладает до 100 лет срок гарантии. Во-вторых, оно прессованным видом делается. И как бы ни одного грамма цемента ты там не возьмешь. Если завод автоматизированный, который каждый над этим, в общем, смотрит, да, это как бы коррупционная угу. схема тоже, получается, немного там, отходит, да. Потому что, например, старый метод – это бетонирование каналов. Потому что бывают труднодоступные места, где каналы могут быть вертикально вот такие сложные, да.
Угу.
И, например, бетон может, ну, как бы, сползать, можно так сказать. Да-да. Да? А этими методами это готовые на заводском, на заводе сделаны такие блоки, которые ты спокойно собираешь их в одеяло, это такими тросами их соединяют, или полиэфирными канатами, и выстраиваешь вдоль всех русел каналов, рек. И самое главное, что его можно, если где-то частично повреждается, то можно его отремонтировать.
Звено можно убрать, да, поврежденное,
звено убрать,
предположим,
другие ставишь, да, да. Абсолютно верно. И она очень экологически красива, очень сохраняет хорошо берега, угу, и так далее.
Тоже важно.
Вот, очень так, такое...
А что по срокам, вот, например, постройки вот таких вот каналов? И главное, по цене, вот что всегда очень сильно интересует, ну, да, да, наш так, кабинет это... министра, который говорит, что вот это вот дорого, это недорого, нужно искать самые оптимальные решения, потому что у нас и тендерная система до сих пор осталась. Вот выбирать самого дешевого поставщика. Насколько, скажем, доступна является технология?
Нет, технология такая очень даже доступная, но по сравнению с старым методом она дает больше преимуществ. Во-первых, в сроке гарантии 100 лет. Во-вторых, угу, что оно можно под водой даже сделать его, ну, укладывать, да? Не надо там воду перекрывать. В-третьих, оно можно, если не используется, там, например, вода не пошла, или в это русло как, каким-то методом вода не, ирригационная система тоже меняется. Например, в Каракалпакстане было огромные километры построены бетонных вот этих каналов, и они... По ним вода не пошла, и просто оно как мертвым грузом там...
Стоят эти там, конструкции.
Да, да, эти конструкции, просто их уже не... А эти наши блоки можно разобрать и построить такие же в других варочных системах, межхозяйственных, где орошаются, где есть деревни, орошаемые поля и так далее.
Сколько, на вскидку, один структуру блок стоит, или километрами вы считаете?
Ну, сейчас мы делаем полную такую. Ну, оно будет стоить... Ну, я не скажу, что практически, если сравнивать особенности вот старым методом и новым, оно не превышает особо таких там. Но мы зато, получается, побеждаем во времени и в новой технологии, естественно. И плюс вот такие есть очень много характеристик, которые все-таки...
По вашим наблюдениям, насколько вообще ирригационные системы в Центральной Азии, вот в тех странах, в которых вы были, там, где вы работаете, в Узбекистане, у них тоже такая же ситуация с ирригационными сетями, как у нас? То есть с советского времени все осталось, и вода вроде идет по этим ставкам, но течет между...
Да-да-да, абсолютно верно. Вот что мне в Узбекистане, там принята концепция до 30-го года. Они уже заранее хотят сохранять воды. Например, даже которым мы... Если мы этим не займемся, как всегда говорится же, если мы не займемся этим, займутся другие, да? Например, соседние наши страны сейчас очень рассматривают вопросы водохранилища. Они будут сохранять наши воды, которые всю зиму уходят, все время уходят к ним. Все Центральную Азию по поставке воды, Кыргызстан, от нас уходит вода. Мы являемся источником.
Да, здесь вопрос, кто будет регулятором, да, кто будет строить те самые ирригационные сооружения.
Если мы даже будем пугать Казахстан, мы остановим, они за зиму могут собрать столько воды, естественно, если они будут новые технологии внедрять.
Да, еще и нам потом воду будут продавать.
Да, вот совершенно
верно. Это будет, конечно, парадокс очень большой. Продолжаем говорить о самом главном богатстве Кыргызстана, о воде, вместе с ведущим программой в экономике не только Кубат Рахимовым и генеральным директором компании «Геобетон Инвест Узбекистан» Джамилей Турдакуновой. Кубат Калыевич, тема злободневная оказалась, особенно на этой неделе, еще и актуальная, потому что у нас несколько депутатов начали грозить соседней стране, но это не в первый раз происходит в нашей истории, о том, что если будете создавать нам препоны на границе, отключим вам воду. У нас почему-то многие наши чиновники и законотворцы думают, что у нас есть какой-то мифический кран, который мы можем перекрутить, и вся вот эта вода останется у нас, и мы будем, значит, сидеть, смеяться, смотреть, как все богатство остается у нас самих. Вы говорили в начале программы о том, что к воде можно относиться и как к богатству, и как к оружию, но можно и как к товару. А каким образом можно относиться к воде как к товару, когда вроде бы это, ну... Вещь-то общая, ну ладно, она у нас накапливается, но это естественный процесс водостока. Можно ли вообще торговать водой в таком случае Кыргызстану?
Ну, в вашем вопросе три вопроса. Я попробую ответить. Давайте. По кусочкам. Первое. Те угрозы, которые звучат в адрес наших соседей, что мы перекроем вам воду, на самом деле они просто тупо не недооценивают наши некоторые депутаты с тремя классами церковно-приходской школы о том, что есть предел емкости того же Кировского водохранилища. То есть мы не можем держать его до бесконечности, там мы можем поднимать до барельефа с Владимиром Ильичем Лениным, а дальше что? Дальше начнется затопление земель вокруг этого Кировского водохранилища с убытками наших же фермеров. Так что здесь надо немножечко это понимать. Да, там, придержать эту воду на несколько дней в период как раз полива может нанести ущерб, возможно, непоправимый, то есть половину урожая, там, треть урожая у фермеров сопредельных областей или области. А смысл? То есть смысл угрожать кому-либо, когда мы, в общем-то, являемся братскими союзными республиками, по крайней мере, я веду по ЕАЭС, и по ОДКБ, раз на то пошло. Зачем нам создавать прецеденты приграничных конфликтов? От того, что кыргызстанских фермеров зальет, а в это время у казахстанских фермеров на той стороне все высохнет, не выиграет никто, кроме избыточно говорливых депутатов. И то не факт, что их в следующий раз не побьют, когда они приедут в Талас или, не дай бог, в Джамбульскую область. Язык мира – язык торговли. Так все договорили. Поэтому здесь важно понимать, отвечая уж на вторую составляющую вопроса, почему вода как товар? Не обязательно эту воду представлять как товар при, допустим, трансграничном стоке. Но мы же ее воспринимаем как товар внутри себя. То есть вы спросите у дихкан наших, дайкан, платят они за эту воду? Они скажут, платят. Участвуют они... Вот у нас есть метод Ашар. Скинуться на том, чтобы почистить канал, прорыть новые, арыки провести. Скидываются. Дают они технику? Дают. Но если ты технику даешь, там тебе и ГСМ, и моточасы, и так далее. То есть товар, он в своем проявлении, может быть, не всегда виден с точки зрения просто денег, но он есть. Угу. То есть внутри страны вода для наших аграриев как минимум стоит всегда чего-то. Где-то больше, где-то меньше. Есть земли, которые там естественным образом поливаются, там как-то так вот исторически сложилось. А есть у нас багарные земли, которых надо принудительно, в общем-то, обеспечивать водой. Это значит насосы, насосные станции, это затраты на электричество, амортизацию оборудования и так далее, и так далее. Все есть какая-то цена, все есть какая-то плата за некую предельную полезность, назовем так. Естественно, продавая наш урожай за счет использованной воды у нас внутри страны, мы получаем выгоду?
Получаем выгоду.
Конечно. Соответственно, встает вопрос, а как мы к этой воде относимся с точки зрения накопления? Вот чем мне, в принципе, нравится последняя программа нашего правительства – в том, что там было объявлено, что будут бассейны суточного регулирования, бассейны декадного регулирования, и причем называлось достаточно большое количество, я сейчас не припомню, но больше 50. То есть смысл какой? Вот представьте, вот ландшафт Кыргызстана, вот, как мы говорим, бесплатно стекающая вода с гор, угу. И мы в нашей земле, в долинах, в предгорьях делаем накопители. Вот эти бассейны, водохранилища, как угодно их называйте. То есть здесь не вся вода будет уходить в нижний сток, как говорится, бесплатно. То есть она остается внутри страны, а тут уже начинается интересное. Мы эту воду можем использовать, для своего сельского хозяйства, еще раз повторюсь, какая-то оплата есть, то есть экономическая выгода. Но самое главное, что вода здесь выступает в роли так называемого инфраструктурного товара. То, о чем я говорил, инфрономики. То есть движущей силы, которая позволяет уже остальным отраслям развиваться. Если у вас достаточно воды, у вас будет урожай. Согласны?
Конечно.
Второй момент. Если вы делаете такие накопители, это же водохранилище, плотины, огороженная территория, кто вам мешает построить там малые ГЭС, микрогэс и получать еще электричество. Более того, накопив эту воду, вы же ее можете спускать дозированно, то есть регулировать этот сток. У нас бывает холостой спуск, бывает прямой спуск. Технологий уйма. И у нас людей, которые в тему малых ГЭС пошли, вот вагоны, маленькая тележка.
Конечно.
Вопрос заключается, что все ломанулись, извиняюсь за мое нелитературное выражение, в эту тему, А забыли спросить у водников, забыли спросить, а есть ли у вас достаточные ресурсы? Все думают, что они пришли на малые горные реки, поставили свои ГЭС, и можно курить там бамбук или сигар. Это не так. Почему? Потому что просто поставить малую ГЭС на горной реке невозможно. Почему? Вы нарушаете что? Фауну. У нас есть защищенные красной книгой виды рыб, например, да, то есть флора, фауна, это все вместе, это накапливается и так далее, и так далее. Поэтому здесь крайне немаловажно подходить комплексно. Дальше. Я не зря упомянул рыб. У нас рыбоводство увеличилось
конечно,
в два раза.
Построил какой-нибудь вот такой вот бассейн с уточного регулирования. Давай там форель.
Конечно, форель, карповые там, и так далее, и так далее. То есть от простого к сложному. То есть мы уже автоматом через зарыбление вот этих водоемов одновременно поднимаем целую отрасль, которая, кстати, у нас увеличилась в два раза. У нас только по прошлому году она выросла ровно в два раза. Покажите мне, Тимур, и нашим слушателям отрасль в Кыргызстане, которая выросла в два раза. Вот это рыбоводство.
Рыбоводство, да.
И у нас сейчас объем экспорта по 2021 году стал таким, как был объем производства в позапрошлом году. 5000 тонн. 5000 тонн мы продаем, вот продали в прошлом году. Это же приток валюты. Вот то, о чем мы говорим, экспортный потенциал. Вот это и есть инфраструктурный товар. Вода дает результат в виде обеспечения растениеводства, обеспечения животноводства. Как вы корм получите, если без воды вы корма не получите для животноводства? И третье, отдельная подотрасль, рыбоводство. Вот. Но стоит вопрос, качество водоемов, то есть из чего они будут сделаны, как они будут уложены, то есть как их сделать. Я, например, у себя свой несчастный пруд не могу уже сделать 7 лет, потому что его надо углублять, надо покрывать какой-то пленкой.
Обратитесь к специалисту, у вас возможность есть.
Обязательно поможем в
этом. Будем молиться, чтобы завод был быстрее здесь на территории Кыргызстана, чтобы можно было сделать, как вы говорите, одеяло это постелить бетонное. Поэтому вот вы нам расскажите вот про один очень важный момент, Жамиля. Вы внучка знаменитого трудокуна Усубалиева. Вот ваш дед, он же сделал очень многое для водных ресурсов Кыргызстана. Вот если посмотреть.
Ну да, он один
вот
из...
Расскажите нам, вот просто интересно, такая ретроспектива.
Нет, трудокун Усубалиевич, во-первых, он, сами знаете, 25 лет руководил страной. И для ирригационных вопросов он сделал очень много. Это о том же институте можно говорить, о тех же плановых, о тех же привлечениях водников, которые 9 этажей занимали.
Ну да, про Токтагульскую ГЭС, я думаю, говорить не стоит.
Да, про Токтагульскую ГЭС даже... Это первый в Средней Азии человек, который построил, ну, как бы страна наша в том числе, построила целую Токтагульскую ГЭС.
А правда, что предлагали построить угольную ТЭС как основной движитель нашей экономики?
Да.
А он сказал, что, слушайте, давайте не будем мы вот это вот все дело задымлять. Давайте ГЭС построим.
Громко сказано, что прям вот наши родственные, ну, как бы, я хочу подчеркнуть, что в первую очередь трудокун Усубалиевич для меня был учителем, потому что когда он работал в парламенте 10 лет, я практически работала его помощником по общественным делам. Ну и по его вопросам книги, и по вопросу именно... В 2001 году Жогорку Кенешим был парламентом, приняли закон о межгосударственном использовании водных ресурсов Кыргызстана. Закон предусматривает справедливые принципы предоставления водных ресурсов Кыргызстана заинтересованным государством на взаимовыгодной основе. Это уже есть у нас такой закон. Но я не знаю, почему он там как-то он, возможно, он как-то подсукнул.
Не любят про него вспоминать, что ли?
Да, они не хотят. Просто соседние государства искаженно трактуют наш закон. Они говорят, как это так вы можете вот тоже, что вы сказали, что это тоже долго не можешь, как его, держать воду. Конечно. Или делать возло. Возло никогда не стоит, надо договориться. И очень даже вот правильно сказали сегодня на этой площадке, что надо его использовать как товар. И все, об этом есть у нас, например, закон. И этот закон, Сувович, конечно, очень много. Этим законом он нам оставил большое наследство. Оставил большую Если бы сейчас такого уровня закона, сейчас наш парламент вряд ли мог бы принять. Поэтому пусть они почитают нашего вот сейчас депутата, пусть почитают этот закон о воде, пусть они посмотрят. Он уже принят, ратифицированный, поэтому надо по нему работать. По нему работать это как? Значит, с Узбекистаном, с Казахстаном нам надо возобновить вот эти, не то что торговые, да, возобновить эти дипломатические отношения, касающие наших трансграничных вод и каналов, ирригационных систем, чтобы они тоже понимали, что их надо своевременно ремонтировать, им тоже надо доступно объяснять, что на это уходят, значит, какие-то наши затраты экономические и так далее, да, чтобы они могли улучшенно получать воду, и этим надо все делать в договорных условиях межгосударств Центральной Азии. Это вопросы надо обязательно решать мирными путями.
Расскажите, пожалуйста, о вот этом круговороте обмена воды на энергоресурсы, который присутствовал между советскими республиками еще. И, собственно, тогда вода уже являлась, но если не товаром, то, по крайней мере, и до сих пор ведь так происходит. Мы с Токтагульской ГЭС спускаем какое-то количество воды, потом нам возвращается это в электричестве в какой-то мере. По крайней мере, так нам об этом рассказывают нацэнергохолдинги, причем почему-то объемов не указывают, сколько мы воды отдали за мегаватт-час, я не знаю, нет каких-то расценок или курса воды. Как это все работало? Что мы получали взамен?
В советские годы это было взаимовыгодно, и тоже межреспубликанское экономическое сотрудничество это было. Все было же взаимосвязано. Если они получали с этой Токтагульской ГЭС какую-то определенную воду или что-то, но взамен Кыргызстану, Узбекистан и Казахстан поставлял тот же газ. Вы же не скажете в советское время, мы что, за газ разве им прям деньгами платили, как понятно. Сейчас? Нет, конечно. А Казахстан поставлял нам уголь и так далее.
То есть все, что мы сейчас покупаем,
вы, наверное,
да?
Помните, в советское время, например, из Карагандинский уголь был, а сейчас же нету этого угля. Поэтому и вообще сейчас идет вообще экологических очень много вопросов. Вот очень хорошо подчеркнуто было, что здесь, да, если даже меняя русла и каналы, это тоже влияет на экологию и так далее. Почему? Потому что в наше время сейчас идет, всемирное потепление, потому что даже в этом году уже осадков меньше. Наши снега, значит, наши хребты не получают достаточно этих осадков, которые бы превратились в воду. Оно будет тоже, мы тоже нагреваем, понимаете, сколько у нас сейчас получается автомобили, жизнь какая-то такая улучшается. Это тоже дает потепление. За счет этого тепловые, какие-то вот наши возможности не дают быть осадками. Даже это во всей Центральной Азии уже нету таких снегов, если вы помните, как было раньше. По 20 метров снега было. Сейчас практически его нет. Значит, на горных хребтах же не может бесконечно там снег держаться. Он же должен откуда-то выпадать. Поэтому нам очень важно сохранять саму вот этот экологический баланс в первую очередь. В вторую очередь какой-то экономический баланс между странами Центральной Азии. Угу. Договоренности применением применять наши законы в правильном русле. Если мы по закону будем действовать, решать эти проблемы с соседними странами. И плюс самое главное, о чем наша проблема, чтобы мы могли все трансграничные воды привести в порядок. Внутри
страны. Что такое трансграничные воды? Это каналы, которые вдоль границ находятся, или что это такое?
Да, это трансграничные воды, откуда поступает, например, если мы источниками являемся воды, например, в Узбекистан, да, значит, она проходит через, значит, землю Кыргызстана и попадает как бы в сторону Узбекистана. Вот эти каналы, они как таковые, в некоторых местах их просто нету. Нету бетонного покрытия, если просто так взять, вот, словами доступно сказать. Нету этих бетонных покрытий. И самое главное, трансграничные воды являются проблемой, которая касается границ.
Как это связано?
Мы границы, например, определим вот тут, вот по такой стороне там Узбекистан, здесь Кыргызстан, а канал взял, и вот она как-то протекает. И берут те жители теми же тяпками этими, направляют к себе воду.
Китменные
они
войны,
заходят на сторону Кыргызстана, или Кыргызстан заходит на сторону Узбекистана, понимаете? И пока мы не решим вопрос трансграничных вод, конкретных каналов, которые будут точно знать, что вот это она так, как дорога, как асфальтированная дорога, да так же, как этот канал протекает, тогда границы сами по себе будут вопросы решены.
Угу. Ну, из бетонного ставка, понятное дело, воду не вытащишь.
Ну да, вот, чтобы вот вы поняли, это как асфальтированная дорога, угу. где точно ты знаешь, что придешь, вышел с этого пункта А, дойдешь до пункта Б, пересекая там ту или иную страну, значит. И так же и вода. Поэтому вот за 30 лет вот этого у нас нарушено очень многое. Нету бетонировать каждый канал, каждую речку. Это просто нереально. Нету такой возможности.
Ну, основные было. Хотя бы, я уж не знаю.
Не, основные были сделаны.
Сделаны
они,
уже, да.
Да, конечно, они уже просто разрушились со временем. Нужно новые. Поэтому мы предлагаем вот именно наш проект тем, что он делает... Быстрым методом делается. Тем более будем строить производство на территории, хотим, Кыргызстана и Узбекистана, двух стран. Это значит, рабочие места будут. Это будет из нашего цемента, из нашего песка сделаны вот эти блоки. Угу. Хотим только в таком ракурсе как бы делать надо реконструкции. Предлагаем этот метод.
Угу. Кубат Калыевич, что касается вот этой вот вами предложенной схемы о том, как все это стройно работает, когда мы нашу ирригацию развиваем, когда у нас есть водохранилище, и, в принципе, это дает очень большой экономический скачок как раз вот той инфрономики, о которой вы говорите, о которой мы уже говорим, не первый выпуск программы. Все это звучит очень стройно, с другой стороны, у меня такое ощущение, что мы как-то на это смотрим с другой стороны. Вот книга, одна из моих любимых, Леонида Соловьева, про Харджуна Средина, там, во второй части озеро было у одного плохого человека, Агабека, которому чуть ли не женщин отдавали за то, чтобы он открыл, наконец, ставок из озера, и вода пошла. Вот мне кажется, что мы мыслим наши водные ресурсы именно в таком ключе. То есть нам платят деньги, живые, золото, бриллианты, мы открываем, даем воду. Насколько я понимаю, так, в принципе, в цивилизованном мире все-таки работать нельзя ни в коем случае.
Согласен. Учитывая, что у нас осталось очень мало времени, я буквально только один кейс просто приведу.
Давайте.
Мое предложение, оно повисло в воздухе, я его формулировал еще в 2019 году, когда я предложил официальному Ташкенту, или как мы называем, Оксарой,
угу.
вот, то есть там, где была раньше штаб-квартира у Каримова, правда, Мирзиёев ее не очень любит, игнорирует, но ладно, Оксарой осталась. Так вот, я предложил схему участия Узбекистана в строительстве теплоэлектростанции на территории Кыргызстана, чтобы по самым современным, конечно же, экологическим стандартам были построены угольные станции с участием узбекских инвесторов, чтобы мы на нашем кыргызстанском угле вырабатывали вот эту электроэнергию, скажем, зимой как минимум, ну и в течение года там в пределах разумного. А взамен этого летом был бы более щадящий либеральный режим по спуску воды. То есть именно исходя из потребностей аграриев стран, которые лежат ниже по течению, так называется. Плюс это было бы хорошей возможностью вернуть Кыргызстан в фонд спасения Арала. В свое время мы вышли оттуда, это было политическое решение. Я считаю, что оно, может быть, имело какое-то значение в момент выхода, но оно не имеет значения сейчас. То есть нам необходимо возвращаться в те клубы, которые так или иначе обсуждают тематику водно-энергетических ресурсов. Обеспечить клиринг того, что мы летом спускаем воду, а зимой там, получаем электроэнергию или там, уголь, или газ, ну, на мой взгляд, уже бессмысленно. Уже все, Советский Союз распался. То есть когда специфика постсоветского пространства такова, что мы уже, извиняюсь, этот поворот проехали. Mm-hmm. Мы уже в туннеле. И вопрос заключается, что развилка-то у нас в темноте, в туннеле. Куда мы пойдем, налево или направо? И попытаться вернуться на исходную схему, что кто-то будет модерировать вот этот вот взаимозачет,
А кто это будет делать?
Вот. Мы все самодостаточные, мы же суверенные страны. Да-да. Нам тяжело сейчас спустить там Всемирный банк или еще кого-то.
Тогда нужно курс воды делать, водную биржу
какую-то. Да-да-да. Так водную биржу, газовую биржу, угольную биржу, биржу электроэнергии. То есть здесь проще находить именно схемы асимметричные. Нужна асимметрия. Должна быть асимметрия. То есть если есть логика в том, чтобы вода была товаром, но еще раз повторюсь, хорошо, давайте ее накапливать, поощрять наше сельское хозяйство. И в рамках вот этого всего мы можем, так сказать, выходить в режим отдачи. Это один момент. Момент второй. Давайте запускать инвесторов туда, где у нас есть богатство наше, уголь, чтобы мы могли построить полноценные тепловые станции и обеспечивать вот этот пресловутый энергобаланс с водно-энергетическим. То есть вода сама по себе... Энергия сама по себе. Но страны-участники это понимают, что вот не будет вашего агабека, который будет открывать или закрывать, взамен получая женщин в качестве платы. Да? Ну, это средневековье. Наша задача находить не просто схемы вин-вин, когда две стороны выиграют, а вин-вин-вин. То есть три стороны должны выиграть. Вот поэтому механизмы государственно-частного партнерства раз, мультипликативный эффект два. И братство... а не война между нашими народами три. Даже вот ту схему, которую Джамиля обозначила, она интересная, потому что с южно-кыргызского цементного завода как раз-таки обеспечиваются потребности Ферганской долины. Это один из крупнейших экспортеров. Вот представьте, вот это два завода в разных юрисдикциях, один на территории Кыргызстана, другой на территории Узбекистана, они запитаны на один источник цемента, так? То есть вот этот определенный баланс. Это уже удешевление, как минимум. То есть я думаю, что с удовольствием поставщик цемента согласится гораздо дешевле отдавать на два завода, нежели чем на один. Mm-hmm. Это стабильность, долгосрочность и так далее. Теперь времени совсем в обрез. Хочу добавить. Вот эти конструкции, оказывается, годятся для дорог. Наша с вами любимая тема. То есть можно строить, конечно, не магистраль. 140 км мы не разгонимся на ней. Но для региональных дорог, для дорог местного значения...
Сельскую дорогу построить.
Это спасение. И срок службы, конечно, не 100 лет под водой.
В структурах.
Да. Она же гибкая, понимаете? Да. Она выдерживает сейсмику. А пусть будет срок службы 30 лет. Но, ёкарный бабай, 30 лет мы не будем подпускать этих коррупционеров, которые зарабатывают на этих асфальтных дорогах каждый год, распиливая по 200 миллионов долларов. Давайте их просто-напросто один раз закроем, за 5 лет сэкономим миллиард долларов, и пусть Джамиля это донесет до президента, что ли, о том, что есть возможность сэкономить миллиард долларов всего лишь. Это только на дорогах, не считая на водных ресурсах. Потому что у меня сердце кровью обливается, когда я вижу каждый раз вот эти сводки Минтранса, сводки местных органов власти.
Сколько денег мы в асфальт
год...
закатали?
Да не то слово. Так я сейчас у себя в центре Бишкека проехать не могу. У меня маленькая улица несчастная Садыкова между Исаново и Тугулук-Молдо. Это уже как танковые поля Второй мировой войны. Это невозможно. Наличие дорог, построенных по принципу вот этих бетонных одеял, так называемых, они же могут служить по 50 лет. Минимум. Не требуя ремонта. Даже если что-то сломался, один элемент, уже можно заменить его.
Да, там можно заменять.
Вся система, связанная с отводом лишней влаги, она продумана. Вся система с укладкой тоже продумана. Так что, видите, мы сразу решаем тройной вопрос. Традиционный. Дураки, дороги и вода. Представляете, как хорошо?
Прекрасно.
Еще можно добавить, да, что я хочу сказать, одна минута, что это оборудование делает 51 наименование. И плюс даже для ЖД железнодорожной шпалы и так далее, оно делает практически, можно сделать инфраструктуру вокруг каналов, которые будут проходить через города или какие-то либо. Поэтому надо научиться брать... у других европейских стран новые эти инновационные технологии.
Использовать их у себя.
Новый велосипед не придумывать, а брать то, что уже есть.
По крайней мере, починить то, что у нас осталось, пока оно окончательно не разрушилось. Большое вам спасибо. Сегодня мы говорили о воде. У нас в гостях был генеральный директор компании «Геобетон Инвест Узбекистан» Джамиля Трудакунова и, конечно же, ведущий программы в экономике не только Кубат Калыч Рахимов. Большое вам спасибо и до встречи в следующий раз.